Глава 33. Блэкторн проснулся на рассвете один. Сначала он уверял себя, что это был сон, но запах ее духов еще витал вокруг, и он понял, все, что произошло, случилось на самом деле. Раздался осторожный стук в дверь.
«Ай! Ахайо! Анзин сангамен насай!»
Служанка открыла сёдзи для Фудзика, потом внесла поднос с зеленым чаем, миску рисовой каши и сладкие рисовые лепешки. «Охайо, Фудзика-сан, дамо!» — поблагодарил он.
Фудзика всегда сама приходила проследить, как ему подадут завтрак. Поднимала полок и ждала, пока он поест, а служанка раскладывала свежее кимоно, таби и набедренную повязку. Он пил зеленый чай, размышляя, знает ли Фудзика о прошедшей ночи, и по ее лицу ничего нельзя было понять.
— Икагадеска, как вы? — спросил Блэкторн.
— Акагаса мадагенкидес. Очень хорошо, спасибо, Анзин-сан. — Анатова?
Служанка вынула чистое белье из встроенного шкафа, аккуратно вписанного в убранство бумажно-решетчатой комнаты, и оставила их одних.
«Анатова Йокунамутака?»
«Вы хорошо спали».
«Хай, Анзин-сан, аригато гадзаймасита?»
Она улыбнулась, дотронулась рукой до головы, как будто та болела, жестами изобразила, что была пьяна и спала, как мертвая.
«Анатова?»
«Ватасива Йокунемуру!»
«Я спал очень хорошо», — она поправила его.
«Ватасива Йокунемута?»
«Дамо, ватасива Йокунемута?»
«Йой, тайханой!»
«Хорошо, очень хорошо». Потом из коридора донесся голос Марика, окликающий «Фудзика-сан!
Хай, Марика-сан!»
Фудзика подошла к сёдзи и приоткрыла их. Он не мог видеть Марика и не понял, о чем говорили женщины.
«Надеюсь, никто не знает», — подумал он. «Я буду молиться, чтобы это осталось в секрете только между нами. Может, было бы лучше, окажись, это просто сон».
Блэкторн начал одеваться. Вернулась Фудзика и встала на колени, помогая ему подпоясаться.
«Марика-сан? Нандзя?»
«Нанимо. Ничего важного, Анзин-сан», — ответила она. Подошла к Токаноме, декоративной нише, украшенной свитком с каллиграфической надписью и букетом, где всегда лежали его мечи, и принесла их.
Он засунул оружие за пояс. Мечи больше не казались ему чем-то нелепым, хотя он еще не привык ходить с ними. Фудзика сказала ему, что этими клинками ее отца наградили за храбрость после особенно кровавой битвы на дальнем севере Кореи 7 лет назад, во время первого вторжения. Японские армии победоносно прошли через всю страну, тесня корейцев на север. Потом, когда они достигли реки Ялу, через границу хлынули орды китайцев, вступили в войну на стороне корейцев и благодаря своей многочисленности разгромили японцев. Отец Фудзика был в арьергарде, который прикрывал отступление японских войск к горам севернее Сеула, где они повернули и начали безнадежное сражение. Это и вторая кампания были самыми дорогостоящими военными экспедициями из всех, которые когда-либо затевались. После смерти Тайко в прошлом году Таранага от имени Совета регентов сразу же приказал остаткам армии возвращаться домой, к великому облегчению большинства даймё, которым не нравилась военная кампания в Корее. Блэкторн вышел на веранду. Он надел сандалии и кивнул слугам, собравшимся поклониться ему, как водится. День был серенький, небо обложили облака, с моря дул теплый влажный ветер. Каменные ступени, спускающиеся в гравий дорожки, намокли от дождя, шедшего всю ночь. И около ворот стояли лошади и 10 сопровождающих его самураев и Марика. Она уже сидела на лошади в бледно-желтой накидке поверх широких бледно-зеленых штанов, широкополой шляпе с вуалью, прихваченной желтыми лентами, и перчатках. К седлу был приторочен зонтик на случай дождя.
«Охайо», — сказал он учтиво. «Охайо, Марика-сан».
«Охайо, Анзин-сан». «Икагадеска?»
«Окагасама де генкидесу». «Анатова?»
— она улыбнулась. «Йоси, аригато годзэмасита».
Она не дала ему никакого намека на то, что между ними что-то изменилось. Впрочем, он ничего и не ожидал, во всяком случае, не при посторонних, зная, как это опасно. Он почувствовал запах ее духов, и ему захотелось поцеловать Марика прямо здесь, перед всеми. «Икимасё!» — произнес он и повернулся в седле, делая знак самураям ехать вперед. Он пустил свою лошадь следом, а Марика заняла место рядом с ним. Когда они остались одни, Блэкторн расслабился. «Марика!»
«Хай!»
— тогда он признался на латыни. «Ты прекрасна, и я люблю тебя».
«Я благодарю тебя. Но вчера вечером было выпито столько, что сегодня моя голова чувствует себя не самым прекрасным образом, по правде говоря. И любовь — это христианское слово».
«Ты прекрасна, ты христианка, и саке на тебя не подействовало».
«Благодарю за ложь, Анзинсен. Благодарю тебя».
«Нет, это мне нужно благодарить тебя».
«А почему?»
«Просто так. И от всей души благодарю тебя».
«Если саке и мясо способны сделать тебя таким добрым, утонченным и галантным», — усмехнулась она, — «придется сказать твоей наложнице, чтобы перевернула небо и землю, но каждый вечер угощала тебя ими».
«Да, я хотел бы, чтобы все было точно так же».
«Ты какой-то счастливый сегодня», — заметила она. «Почему?»
«Из-за тебя. Ты знаешь, почему?»
«Не представляю, Анзин-сан».
«Нет», — поддразнивал он.
«Нет».
Блэкторн оглянулся. «Они совсем одни, можно говорить без опаски».
«Почему это нет? Тебя расстроило?» — спросила она.
«Глупость. Абсолютная глупость. Я забыл об осторожности. Но только от того, что мы были одни, я хотел потолковать об этом. И правду сказать еще кое о чем».
«Ты говоришь загадками? Я не понимаю тебя».
Он снова зашел в тупик. «Ты не хочешь говорить об этом совсем?»
«О чем, Анзин-сан?»
«О том, что произошло сегодня ночью».
«Я проходила ночью мимо твоей двери, когда с тобой была моя служанка Кой».
«Что?»
«Мы, твоя наложница и я, подумали, что Кой будет хорошим подарком. Она понравилась тебе?»
Блэкторн пытался прийти в себя. «Служанка Марика походила на госпожу фигурой, но была моложе летами и совсем не так хороша. Да, темень стояла кромешная, и хмель туманил голову, но к нему явилась не служанка». «Это невозможно», — возразил он по-португальски.
«Что невозможно, сеньор?» — спросила она на том же языке.
Он опять перешел на латынь, поскольку сопровождающие теперь уже были недалеко, и ветер дул в их направлении. «Пожалуйста, не шути со мной. Никто же не может подслушать. Я ощутил твое присутствие и запах духов».
«Ты думаешь, это была я? О, нет, Анзин-сан. Я польщена, но это никак невозможно. Как бы я того не хотела». «О, нет, нет, Анзин-сан, это была не я, Кой, моя служанка. Я бы и рада, но, увы, я принадлежу другому, даже если он мертв».
«Да, но это была не твоя служанка», — он подавил гнев. «Впрочем, считай, как хочешь».
«Это была моя служанка, Анзин-сан», — увещевала она. «Мы надушили ее моими духами и велели ни слова, только прикосновения. Нам и в голову не пришло, что ты примешь ее за меня. Это не обман. Просто мы пытались облегчить твое положение, зная, как тебя смущают разговоры о телесной близости».
Марика глядела на него широко открытыми невинными глазами.
«Она понравилась тебе, Анзин-сан? Ты ей очень понравился».
«Разве можно шутить такими важными вещами? Это не смешно!»
«Важные вещи заслуживают самого серьезного отношения. Но служанка ночью с мужчиной. Что за важность?»
«Ты очень важна для меня».
«Благодарю тебя. И могу сказать тоже о тебе. Но служанка с мужчиной ночью — это никого не касается и не имеет никакой важности. Маленький подарок от нее ему, иногда от него ей. И больше ничего.
Никогда.
Иногда. Но не стоит придавать такую важность любовному похождению.
Никогда.
Только когда мужчина и женщина соединяются вопреки закону в этой стране».
Он сдержался, поняв, наконец, причину ее запирательства. «Извини меня. Да, ты права. Мне не следовало заговаривать об этом. Я извиняюсь».
«Почему извиняешься? За что? Скажи мне, Анзин-сан, на этой девушке было распятие?»
«Нет».
«Я всегда ношу его. Всегда».
«Распятие можно снять», — возразил он на португальском. «Это ничего не доказывает. Его можно позаимствовать, как духи».
«Скажи мне последнее. Ты действительно видел девушку?» Разглядел ее черты?
Конечно. Пожалуйста, давай забудем, что я когда-либо...
Ночь была очень темная, луну скрыли облака. Скажи правду, Анзин-сан, подумай. Ты действительно видел девушку?
Конечно, я видел ее, возмутился он внутренне. Черт возьми, поразмысли хорошенько. Ты не видел ее? Твою голову затуманил хмель. Это могла быть служанка, но ты принял ее за Марика, потому что хотел. Марика, думал только о ней, вбил себе в голову, что и она хочет тебя. Ты глупец, проклятый глупец. По правде говоря, нет. На самом деле я действительно должен извиниться, покаялся он. Как мне заслужить прощение?
Не надо извиняться, Анзин-сан, успокоила она. Я много раз говорила вам, что мужчина не извиняется никогда, даже когда не прав. Вы были неправы. Ее глаза подсмеивались над ним. «Моя служанка не нуждается в извинениях».
«Благодарю вас», — ухмыльнулся он. «Неприятно чувствовать себя таким болваном».
«Похоже, вы давно не смеялись. Суровый Анзин-сан опять становится мальчиком».
«Отец говорил, что я родился старым».
«Вы?»
«Он так считал».
«А какой он был?»
«Прекрасный человек. Владелец корабля, капитан». Испанцы убили его в Антверпене, когда предали огню и мечу этот город. Они сожгли его корабль. Мне было 6 лет, но я помню его. Большой, высокий, добродушный человек с золотистыми волосами. Мой старший брат Артур, ему тогда исполнилось ровно 8. Со смертью отца для нас настали плохие времена, Марик-сан.
Почему? Пожалуйста, расскажите мне. Пожалуйста.
Обычная история. Каждый наш пенни был вложен в корабль, который погиб, и вскоре после этого умерла моя сестра. Она умерла от голода. Тот год, 1571, выдался голодным, и снова пришла чума.
— У нас иногда бывает чума и оспа. — Вас было много в семье?
— 3, — сообщил он, радуясь, что разговор ушел от еще одной неприятной темы. — Вилия, моя сестра, ей было 9, когда она умерла. Артур, следующий по старшинству, хотел стать художником, скульптором, но пошел в ученики к каменщику, чтобы помочь матери вырастить нас. Его убили во время сражения с непобедимой армадой. Ему стукнуло 25. Бедняга. Он только что поступил на корабль, необученный, совсем новичок. Я последний из Блэкторнов. Сейчас жена и дочь Артура живут с моей женой и детьми. Моя мать еще жива, так же, как и старая бабушка Джейкоба. Ей 75, но она крепка, как английский дуб, хотя родом ирландка. По крайней мере, они все были живы, когда я отплывал 2 года назад. Снова нахлынула боль. «Я подумаю о них, когда поплыву назад домой», — пообещал он себе, — «но не раньше». «Завтра будет шторм», — объявил он, посмотрев на море. «Сильный шторм, Марико-сан. А еще через 3 дня хорошая погода».
Настала пора штормов. Теперь небо надолго затянут облака, зачастят дожди, а в промежутках между ними будет очень влажно. Потом начнутся тайфуны.
«Хотел бы я опять оказаться на море», — подумал он. «А был я когда-нибудь на море? Был ли на самом деле корабль? Что такое реальность? Марика или служанка?»
«Вы не очень веселый человек, да, Анзин-сан?»
«Я слишком долго был моряком. Моряки — серьезный народ. Мы привыкаем следить за морем. Мы не спускаем глаз с него и ждем несчастья. Отведи взгляд на мгновение, и море подхватит твой корабль, превратит его в щепки».
«Я боюсь моря», — промолвила она.
«Я тоже», — старый рыбак сказал мне однажды. «Человек, который не боится моря, быстро утонет, ибо непременно выйдет из гавани в тот день, когда ему следовало бы остаться на берегу. Но мы, которые боятся моря, будем тонуть снова и снова». Он взглянул на нее. «Марико-сан?»
«Да».
«Несколько минут назад вы убедили меня, что... ну, скажем, я поверил. Сейчас я не убежден. Так где правда, Ханто? Я должен знать».
«Уши для того, чтобы слышать? Конечно, это была служанка».
«Служанка.
Могу я потребовать ее всякий раз, как мне того захочется?
Конечно. Но умный человек не стал бы.
Потому что я могу разочароваться в следующий раз.
Может быть.
Я думаю, трудно обладать служанкой и потерять ее. Трудно ничего не говорить.
Саити — это удовольствие. Утоление телесного голода. Не о чем говорить.
Но как я скажу служанке, что она красива, что я люблю ее, что она доставила мне неземное удовольствие?
Такая любовь, видимо, не для служанок. Не в этой стране, Энзенсен. Подобная страсть даже не для жены или наложницы. Ее взгляд вдруг метнулся в сторону. Но только для кого-нибудь вроде Кику-сан, красавицы-куртизанки.
Где я могу найти эту девушку?
В деревне. Я почту за честь посодействовать вам.
Ей-богу, я надеялся, что вы это предложите.
Человек нуждается в утолении страстей разного рода. Эта госпожа достойна любви, если только вы сможете себе ее позволить.
Что вы хотите сказать?
Она очень дорогая.
Любовь не покупается. Продажная любовь не стоит ничего. Любовь не имеет цены.
Она улыбнулась. Телесная близость всегда имеет цену. Хотя цена не всегда выражается в деньгах, Анзин-сан. Мужчина платит за постель тем или иным образом. Истинная любовь, мы называем ее долгом, это влечение душ. Она не нуждается в физическом выражении, за исключением, может быть, дара смерти.
Вы не правы. Я хотел бы показать вам мир таким, какой он есть.
Я знаю мир, какой он есть и каким будет вечно. Так вы хотите эту презренную служанку?
Да. «Вы знаете, чего я хочу».
Марика весело рассмеялась. «Тогда она придет к вам на закате. Мы приведем ее, Фудзика и я».
«Черт бы ее побрал, и вас тоже!» Он покатился со смеху вместе с ней.
«Ах, Анзин-сан, как приятно видеть вас смеющимся. Здесь, в Анзире, вы сильно изменились. Очень сильно изменились».
«Нет, не так сильно. Но прошлой ночью я видел во сне мечту». Этот сон был совершенством.
Бог совершенен. Иногда совершенен закат или восход луны, или цветение первого крокуса.
Я вас совсем не понимаю. Она откинула вуаль и посмотрела прямо на него.
Однажды другой мужчина сказал мне: «Я совсем не понимаю вас», а мой муж произнес: «Прошу прощения, господин, но никто не может понять ее, ни отец, ни наши боги, ни ее чужеземный бог, ни даже мать не понимают ее».
«Это был Таранага? Господин Таранага...»
«О нет, Анзин-сан, это был Тайко. Господин Таранага понимает меня. Он понимает все».
«Даже меня?»
«Вас очень хорошо».
«Вы уверены в этом?»
«Да, совершенно уверена».
«Он выиграет войну?»
«Да».
«Я под его особым покровительством?»
«Да».
«У него будет флот?»
«Да».
«А когда я получу обратно свой корабль?»
«Никогда не получите».
«Почему?» Ее серьезность как ветром сдула.
«Потому что, ублажая свою служанку, Ванзира, вы лишитесь последних сил и не сможете даже уползти на карачках, когда она станет умолять вас убраться на корабль, когда господин Таранага попросит вас подняться на борт и покинуть нас».
«Вот опять вы. То серьезно, то напротив».
«Это только ответ. Он расставляет все по своим местам». «Ах, но прежде чем вы оставите нас, вам следует повидать госпожу Кику. Она достойна великой страсти. Такая красивая и талантливая. Для нее вы должны сделать что-то необычное».
«Я склоняюсь к тому, чтобы принять вызов».
«Никакого вызова нет. Но если вы готовитесь стать самураем, если вы согласны воспринимать телесную близость как есть, тогда я буду рада выступить в качестве посредника».
«Что это значит?»
«Когда вы будете в хорошем настроении и готовы к совершенно особому удовольствию, скажите вашей наложнице, чтобы попросила меня».
«А при чем здесь Фудзико-сан?»
«Потому что это долг вашей наложницы — следить, чтобы вы были всем довольны. Этот обычай упрощает жизнь. Мы восхищаемся простотой, поэтому мужчина и женщина могут относиться к телесной близости, как она того заслуживает. Это важная часть жизни, но мужчину и женщину могут связывать и более важные вещи. Покорность, уважение, долг, даже это ваша любовь. Фудзико любит вас».
«Нет, не любит».
«Она отдаст за вас жизнь, чего уж больше».
Блэкторн, наконец, отвел от нее глаза и посмотрел на море. Пенистые гребни обрушивались на берег. Ветер усилился. Капитан опять повернулся к Марико.
«Так ничего и не сказано», — уточнил он, — «между нами».
«Ничего. И это очень мудро».
«А если я не согласен?»
«Вы должны согласиться. Вы здесь? Это ваш дом».
500 атакующих всадников галопом вылетели на гребень холма, держась неровным строем, спустились на каменистое дно долины, где в боевом порядке располагались 2000 обороняющихся. Каждый верховой имел за спиной мушкет, а у поясов патронтаж и пули, кресалы и пороховницы. Эти самураи, верные обычаям своего сословия, одевались как придется, но оружие признавали только самое лучшее из того, что могли себе позволить. Лишь Таранага, вслед за ним и Сида, потребовали от своих воинов ношения форменной одежды и опрятности во внешнем облике. Все другие дамы считали это глупым транжирством, ненужным нововведением. Даже Блэкторн был с ними согласен. Даже армии Европы не носили единой формы. Какому монарху было посредством обмундировать целое войско, кроме гвардии. Блэкторн и Марико стояли на склоне холма с Ябу, Дзодзеном и их людьми. Перед ними разворачивалась первая полномасштабная репетиция атаки. Капитан ждал с нетерпением. Ябу был непривычно напряжен. Оми и Нага только что не бросались друг на друга. «Особенно Нага». «Что это с ними?» — спросил Блэкторн Марико.
«Может быть, хотят выслужиться перед своим господином и его гостем?»
«Он тоже даймё».
«Он очень важный чин. Один из военачальников господина Исида. Хорошо бы, чтобы сегодня все прошло гладко».
«Жаль, что меня не предупредили о смотре».
«Какое это имеет значение? Вы сделали все, что могли».
«Да», — подумал Блэкторн, наблюдая за самурайскими сотнями. «Но они пока еще не готовы». «Конечно, я бы это знает, все знают. Так что, если возникнет осложнение, это карма», — уверил он себя и нашел в этой мысли некоторое утешение. Нападающие набрали скорость. Защитники позиций стояли под знаменами своих военачальников, по обыкновению глумясь над врагом, растянувшись в свободном строю шеренгой в 3 или 4 ряда. Скоро атакующим предстояло спешиться на расстоянии полета стрелы, чтобы самые храбрые воины с обеих сторон, напустив на себя свирепый вид, подступились к противнику и бросили ему вызов, утверждая свое превосходство и благородное происхождение самой оскорбительной бранью. Начало сражению давали отдельные вооруженные стычки, в которые постепенно втягивалось все больше бойцов, пока один из военачальников не отдавал приказа об общей атаке. Тогда уже каждый сражался сам по себе. Обычно сторона, имевшая численное превосходство, брала верх, и тогда в бой вводились свежие силы, чтобы биться, пока один из противников не даст слабину, пока несколько кинувшихся на утек трусов не подтолкнут все войско к паническому массовому бегству, обеспечив победу врагу. Обычным делом была измена. Иногда целые полки по приказу командира принимали сторону противника, приветствуемые как союзники, всегда желанные, но никогда не пользующиеся доверием. Порой побежденные полководцы командовали отступление, чтобы перегруппировать силы для новой схватки. Случалось, что терпящие поражения рубились до последнего вздоха или со всеми положенными церемониями совершали сеппуку. В плен сдавались редко. Некоторые просились на службу к победителям, а бывало, их принимали, но чаще им отказывали. Смерть была уделом побежденных. Быстрая и почетная для смельчаков, позорная и долгая для трусов. Так протекали все сражения в этой стране, даже самые большие битвы. Здешние воины мало чем отличались от чужеземных солдат, разве что свирепым нравом и небывалой, неведомой остальному миру готовностью сложить голову за своих господ. Топот копыт разнесся по долине. «Кто командует атакующими? Где Оми-сан?» — спросил Дзодзен. «Среди своих солдат», — ответил Ябу. «Но где его знамя? И почему он не надел доспехи и шлем? Где его знамя? Не воинство, а кучка грязных разбойников».
«Всем воинским начальникам приказано оставаться без знаков различия. Я вам говорил, и, пожалуйста, не забывайте, мы делаем вид, что схватка разгорается, что это часть большой битвы с подтягиванием новых боевых порядков. Дзэдзэн взорвался. «Где их мечи? Ни один из них не носит мечей! Самураи без мечей? Их перережут! Потерпите!»
Атакующие спешились. Первые воины выдвинулись из рядов обороняющихся, чтобы показать свою храбрость. Против них вышло равное число вражеских бойцов. Внезапно неуклюжая масса атакующих разбилась на 5 аккуратных фаланг. Каждый из 4 рядов по 25 человек, 3 фаланги впереди и 2 в резерве в 40 шагах за ними. Как один они обрушились на врага. На расстоянии выстрела остановились по команде. Передние ряды дали залп, оглушив всех вокруг. Послышались вопли умирающих. Дзэдзэн и его люди невольно вздрогнули и с ужасом следили за тем, как воины первых рядов упали на одно колено, чтобы перезарядить ружья, а вторые ряды выстрелили над их головами. Тоже проделали третьи и четвертые. При каждом новом залпе падало все больше защитников. Долина наполнилась криками и стонами. Возникла неразбериха. «Вы губите своих людей!» — рявкнул Дзэдзэн, перекрывая гам. «Это холостые заряды, не настоящие. Они все живы, но вообразите, что это настоящая атака с настоящими пулями. Смотрите!» Оправившись от первого шока, обороняющиеся перегруппировались для фронтальной атаки. Но к этому времени передние ряды наступающих перезарядили ружья и по команде выпалили с колена. Потом настала очередь стрелков второго ряда. Тотчас же после выстрела опустившихся на колено для перезарядки, а после третьих и четвертых... И хотя многие стрелки не поспевали за товарищами и ряды смешались, легко было вообразить, какое ужасное опустошение могут произвести в строю противника более подготовленные люди. Контратака захлебнулась и была отбита. Обороняющиеся отступили в притворном смятении к склону холма, где стояли наблюдатели. Множество мертвых осталось лежать на земле. Дзэдзэн и его люди еще не отошли от потрясения. «Эти ружья пробьют любую оборону!» «Подождите, битва еще не окончилась!» Обороняющиеся снова перестроились. Теперь их вожаки, призывая к победе, подтянули свежие силы и повели своих людей в последнее решительное наступление. Самураи, издавая ужасные боевые кличи, кинулись с холма вниз на противника. «Теперь они победят», — заявил Дзэдзэн, захваченный, как и все, этим потешным сражением. И оказался прав. Фаланги не удержались на своих позициях. Они рассыпались и обратились в бегство, словно бы устрашившись боевых самурайских кличей, клинков и пик. Дзэдзэн и его люди добавили свои презрительные выкрики в общий победный хор, когда истинные самураи насели на врага. Стрелки, празднующие труса, словно жалкие поедатели чеснока, пробежали 100 шагов, 200, 300, и тут фаланги по команде внезапно образовали новый строй, на сей раз в виде буквы «В». Вновь послышались звуки разящих залпов. Истинные самураи заколебались, потом остановились, ружья продолжали палить. Но все на склоне знали, что в реальных условиях 2000 солдат уже полегли бы. На поле боя снова воцарилась тишина. Противники начали строиться. Убитые восстали из мертвых. Оружие было собрано, слышались смех, стоны. Многие хромали, а несколько человек были тяжело ранены. «Я поздравляю вас, Ябусама!» — произнес Дзэдзэн с большой искренностью. «Теперь я понимаю, что все вы имели в виду. Стрельба велась не очень хорошо», — сказал Ябу, внутренне довольный. «Потребуется несколько месяцев, чтобы натаскать их как следует». Дзэдзэн покачал головой. «Я бы и сейчас не хотел выступить против них. Если, конечно, заряды не будут холостыми. Никакая армия не сможет выдержать огневой удар. Никакой строй. Ряды поневоле разомкнутся. Тогда вы сможете кинуть в бреши обычные войска и конницу и прорвать фланги, как старый свиток бумаги». Он поблагодарил всех Ками за то, что ему удалось увидеть. Наблюдать за этим было ужасно. В какое-то мгновение я поверил, что бой идет на самом деле.
Им было приказано вести себя как в настоящей битве. А сейчас вы можете провести смотр моим стрелкам, если захотите.
Спасибо. Это было бы большой честью для меня.
Обороняющиеся отошли в свои лагеря на дальней стороне холма. 500 стрелков ожидали внизу, около дороги, которая взбегала вверх по склону, а потом спускалась к деревне. Они разделились на отряды, перед которыми встали Оми и Нага, оба уже с мечами.
— Ябу сама.
— Да, Анзинсан.
— Прекрасно, не так ли?
— Да, хорошо.
— Спасибо, Ябу сама. Я довольствуюсь.
Марика непроизвольно поправила его. — Я доволен.
— Ах, извините, я доволен.
Дзэдзэн отвел Ябу в сторону. «Всему этому вас научил Анзинсан?»
«Нет», — солгал Ябу. «Но так воюют все чужеземцы. Он только учит наших людей заряжать мушкеты и стрелять из них».
«Почему не сделать, как советует Нага-сан? Вы теперь знаете все, что надо. Зачем дожидаться, пока это чужое знание распространится дальше? Оно хуже чумы. Очень опасно, Ябу сама». «Нага-сан прав. Крестьяне в два счета обучатся воевать таким манером. Избавьтесь от чужеземца немедленно.
Если господин Исида хочет его голову, пусть только скажет мне об этом».
«Я прошу сейчас!»
— в голосе Дзэдзэна снова зазвучали резкие ноты.
«Я говорю от его имени».
«Я подумаю над этим, Дзэдзэн-сан.
И также от его имени я прошу, чтобы все ружья были немедленно отобраны у стрелков».
Ябу нахмурился, потом переключил внимание на отряды, вооруженные мушкетами. Они приближались к холму. Что-то нелепое чудилось в этих прямых, аккуратных рядах, но только потому, что такой порядок движения был внове для японцев. В 50 шагах они остановились, подошли только Оми и Нага. Они поприветствовали старших.
«Для первого случая все было хорошо»,
— одобрил Ябу.
— Благодарю вас, господин, — ответил Оми. Он немного хромал, синяки проступали на его лице, перепачканном грязью и пороховой копотью. Дзэдзэн изрек. — В настоящей битве ваши войска должны носить мечи, Ябу-сан, правда? Что такое самурай без мечей? В конце концов, у них ведь могут выйти все огневые припасы, не так ли? Мечи помешают им при наступлении и отступлении.
«О, они будут носить мечи, как обычно, чтобы избежать всяких неожиданностей, но перед первым же наступлением снимут их».
«Самураю не обойтись без меча в настоящей битве. Так или иначе, я рад, что вы никогда не будете вести наступление подобным образом, и...»
Дзэдзэн хотел добавить «и прибегать к столь грязным, недостойным методам ведения войны», но вместо этого присовокупил
«иначе мы все будем вынуждены отказаться от мечей».
«Может, и откажемся, Дзэдзэн-сан, когда пойдем на настоящую войну».
«Вы откажетесь от вашего клинка Мурасамы? Или от подарка Таранаги?»
«Чтобы победить, да, но не иначе».
«Тогда вам придется удирать во все лопатки, если заезд замок или оцареет порох!»
Дзэдзэн засмеялся своей шутке, но я бы даже не улыбнулся.
«Оми-сан, покажи!» — распорядился он.
Оми отдал приказ. Тотчас же его люди выхватили короткие штыки, ножи из неприметных ножен, подвешенных к поясам сзади, и вставили в гнезда надулых мушкетов. «Вперед!» Самураи тут же издали свой боевой клич. «Косиги!» Лес обнаженной стали замер в шаге от военачальников. Дзэдзэн и его люди нервно рассмеялись перед лицом внезапной угрозы.
«Хорошо!» «Очень хорошо!» — похвалил Дзэдзэн, подошел и потрогал штык весьма острый. «Может быть, вы и правы, Ябу-сама? Давайте надеяться, что их не придется испробовать в бою».
«Оми-сан!» — окликнул Ябу. «Построй своих людей! Дзэдзэн-сан собирается провести смотр. Потом возвращайтесь в лагерь! Марико-сан, Адзин-сан, следуйте за мной!»
Широкими шагами он двинулся вниз по склону через ряды самураев. Его помощники, Блэкторн и Марика, последовали за ним.
«Постройте их на дороге! Отомкните штыки!»
Половина воинов тут же исполнила приказание, развернулась и зашагала вниз по склону. Нага и его 250 самураев остались, где стояли, все еще держа ружья с примкнутыми штыками наперевес.
Дзэдзэн рассвирепел. «Что здесь происходит?»
«Я считаю ваши оскорбления недопустимыми», — прошипел Нага. «Вздор, я не оскорблял вас или кого-нибудь еще. Оскорбление нанесено мне, которому угрожают штыками. Я бы сама...»
Я бы повернул назад. Теперь он стоял по другую сторону от людей Таранаги.
«Нага-сан!» — холодно начал он. — Что все это значит? Я не могу простить этому человеку поношений, чернящих моего отца и меня. Этот человек под нашей защитой. Вы не можете сводить с ним счеты сейчас. Он прислан сюда советом регентов.
Прошу прощения, я бы сама, но это наше дело, Дзодзен-сан и мое.
Нет, вы подчиняетесь моим приказам. Я приказываю вам и вашим людям вернуться в лагерь.
Ни один человек не двинулся. Начался дождь.
«Прошу прощения, Ябусан, но это наше дело. Что бы ни случилось, я освобождаю вас от ответственности за мои действия и действия моих людей».
За спиной Наги один из людей Дзудзена выхватил меч и замахнулся, но залп из 20 мушкетов тут же снес ему голову. 20 стрелявших встали на колено и принялись перезаряжать ружья. Второй ряд приготовился стрелять.
«Кто приказал зарядить мушкеты пулями?» — взревел Ябу.
«Я, Йосинага Нотаранага! Нага-сан, я приказываю вам отпустить с миром Небару Дзодзена и его людей! Отправляйтесь в лагерь и не покидайте его, пока я не получу распоряжение господина Таранаги на ваш счет! В свое время вы донесете о случившемся господину Таранаги, карма есть карма! Я сожалею, господин Ябу, но сначала этот человек умрет!» «Они все умрут! Сегодня!» — Дзодзен пронзительно закричал. «Я под защитой совета регентов! Вы ничего не добьетесь, убив меня!»
«Я отстаю свою часть, верно?» — возразил Нага. «Вы расплатитесь за насмешки над моим отцом и оскорбление моей чести! Все равно вы должны были погибнуть, не так ли? Я не мог более ясно выразиться прошлой ночью. Теперь вы видели атаку? Я не могу допустить, чтобы Исида узнал все это!» Его рука указала на поле битвы. «Весь этот ужас!»
«Он уже знает!» — выпалил Дзодзен, радуясь своей дальновидности. «Он уже знает! Я отправил письмо тайно с почтовым голубем на рассвете! Вы ничего не добьетесь, убив меня, Нага-сан!»
Нага сделал знак одному из своих людей, старому самураю, который тут же вышел вперед и швырнул к ногам Дзодзена задушенного голубя. Следом за птицей на землю была брошена отрубленная голова Масумото, самурая, посланного Дзодзеном вчера к Исида. Мертвые глаза были открыты, губы растягивала злобная гримаса. Голова покатилась, кувыркаясь по камням, пока не замерла у скалы. Стон сорвался с губ Дзодзена. Нага и все его люди засмеялись. Даже я бы улыбнулся. Еще один самурай Дзодзена сделал выпад в сторону Наги. 20 мушкетов выпалили по нему, и воин, стоявший рядом, который даже не двинулся, тоже упал и забился в агонии. Смех смолк. Оми предложил: «Давайте я прикажу своим людям атаковать, господин. Мы запросто оттесним ногу». Я бы вытер капли дождя с лица.
«Нет, этим ты ничего не добьешься. Дзодзен-сан и его люди уже мертвы, что бы я ни сделал. Это его карма, как и у Наги своя карма».
«Нага-сан!» — окликнул он. «Последний раз приказываю вам отпустить этих людей!» «Пожалуйста, извините меня, но я должен отказаться».
«Очень хорошо. Когда все это закончится, подайте мне объяснение».
«Да, должны быть свидетели, я бы сама. Для господина Таранаги и господина Исида».
«Оми-сан, останься. Отпишешь свидетельство о смерти, отправишь их. Нага-сан и я также поставим свои подписи», — Нага указал на Блэкторна.
«Пусть он тоже останется, как свидетель. Он отвечает за их гибель. Он должен быть свидетелем».
«Анзин-сан, подойдите туда. К Нага-сан, вы поняли?»
«Да, Ябу-сан. Я понял, но почему, простите?»
«Будете свидетелем».
«Извините, не понимаю».
«Марика-сан, переведите ему. Он должен засвидетельствовать то, что здесь произойдет. Потом поезжайте за мной».
Пряча удовлетворение, Ябу повернулся и пошел. Дзодзен пронзительно взвизгнул.
«Ябу-сама, пожалуйста! Ябу-сама!»
И Блэкторн наблюдал. Когда все кончилось, он пошел домой. В доме была тишина. Над деревней словно опустилась какая-то завеса. Ванна не помогла ему очиститься. Саке не избавила от мерзкого привкуса во рту. Благовония не перебили смрад в ноздрях. Позже за ним прислал Ябу. Атака была разобрана момент за моментом. В обсуждении участвовали Оми, Нага и Марика. Нага, как всегда холодный, внимательный, немногословный, по-прежнему исполнял свои обязанности. Никто, казалось, не был тронут случившимся. Они беседовали до захода солнца. Ябу предложил ускорить подготовку, создать и немедленно второе подразделение из 500 человек, а через неделю еще одно. Блэкторн шел домой один и ужинал в одиночестве, захваченный ужасным открытием. Они не ведали греха, не имели совести, все, даже Марика. В ту ночь он не мог спать. Он вышел из дома. Шквальные порывы ветра срывали пену с гребней волн, швыряли мусор в стены деревенских построек. Собаки выли, задрав головы, или рыскали в поисках съестного. Крыши из рисовой соломы шевелились, словно живые. Громыхали ставни. Мужчины и женщины, молчаливые, как призраки, старались закрыть их и закрепить. Прилив был высоким. Все рыбацкие лодки стояли выше обычного. Все было задраено. Он прошелся берегом, потом повернул к своему дому. Ему пришлось пригнуться, чтобы идти против ветра. На дороге никого не было. Хлынул дождь, он вскоре промок до нитки. Фудзика ждала его на веранде. Ветер налетал на нее, трепал пламя в масляной лампе с абажуром. Никто не спал. Слуги сносили ценные вещи в низкую глинобитную постройку на заднем дворе. Шторм пока еще не достиг угрожающей силы. Черепица на коньке крыши свободно изгибалась под натиском ветра. Вся крыша ходила ходуном. Одна кровельная пластинка соскользнула вниз и разбилась. Слуги засуетились, некоторые приготовили ведра с водой, другие пытались починить крышу. Старый садовник Йокия с помощью детей подвязывал хрупкие кусты и деревца к бамбуковым кольям. На дом обрушился новый шквал. «Похоже, скоро сдует нас всех, Марика-сан». Она не ответила. Ветер трепал одежды на ней и Фудзика, выдувал слезы из глаз. Он посмотрел на деревню. Теперь повсюду летали обломки. Ветер прорвался через щель в бумажных сёдзежилой комнаты, и вся стена исчезла. Остался только решетчатый каркас. Противоположная стена рассыпалась, затем обрушилась крыша. Блэкторн беспомощно повернулся. И тут ветер уничтожил сёдзи в его комнате. Стены как не бывало. То же произошло с противоположной. Скоро все стены покрылись клочьями бумаги. Дом стал прозрачным, но опоры устояли, и черепичная крыша не сдвинулась. Постели, фонари и маты раскидало и понесло в разные стороны. Слуги гонялись за ними. Шторм разрушил стены всех домов в деревне. Некоторые постройки стер с лица земли. Тяжело пострадавших не было. На рассвете буря утихла, и крестьяне взялись восстанавливать свои дома. К обеду дом Блэкторна обрел прежний вид, как и половина деревенских строений. Легкие решетчатые стены не задали людям большой работы. Не то что черепичные и соломенные крыши. Но Блэкторн видел, что крестьяне помогают друг другу, работают весело и споро. Мура бегал по деревне, советуя, командуя, давая поручения, проверяя. Он поднялся на холм, чтобы посмотреть, как идут дела. «Мура, вы сделали...» — Блэкторн искал слова. «Вы очень легко с этим справляетесь».
«Ах, спасибо, Анзинсан, нам повезло, что не было пожаров».
«Вы часто гореть?»
«Извините, надо говорить, у вас часто бывают пожары».
«У вас часто бывают пожары?» — повторил Блэкторн.
«Да, но я приказал деревне приготовиться». «Приготовиться, вы понимаете?»
«Да».
«Когда налетают эти бури...» Мура замер, глянув через плечо Блэкторна, потом низко поклонился.
К ним легкой подпрыгивающей походкой направлялся Оми. Его дружелюбный взгляд был направлен на Блэкторна. Мура словно не существовал. «Доброе утро, Анзин-сан», — поприветствовал самурай. «Доброе утро, Оми-сан. У вас дома все в порядке?»
«Все хорошо, спасибо», — поблагодарил Оми и напустился на Муру.
«Люди должны ловить рыбу или работать на полях.
Женщины тоже. Ябу сама увеличил налоги. Вы хотите опозорить меня перед ним своей ленью?
Нет, Оми-сан, пожалуйста, извините меня. Я сейчас же распоряжусь.
Почему я должен напоминать? В следующий раз до разговоров не дойдет.
Я прошу прощения за мою глупость. Мурат торопливо ушел.
У вас сегодня все благополучно, продолжал Оми, обращаясь к Блэкторну. А ночь прошла спокойно?
Более или менее, спасибо. А как у вас?
Оми распинался очень долго. Блэкторн не успевал ухватить всего сказанного. Только отдельные слова, как при разговоре Оми с Мурой.
«Простите, я не понял. Отдыхаете? Как вам вчерашняя? Атака? Учебный бой?»
«А, понятно. Да, я думаю, все прошло хорошо.
А свидетельство?»
«Простите?»
«Выступление в роли свидетеля? Ронин Небарат Дзудзен и его люди. Уже забыли?»
Оми изобразил удар штыком и засмеялся.
«Вы были свидетелями их смерти. Смерти! Вы понимаете?»
«Ах, да. Честно говоря, Оми-сан, убийство не доставляет мне удовольствия».
«Карма, Дзин-сан».
«Да, карма. Сегодня будут учения?»
«Да, но я бы сама хотел поговорить с вами».
«Позже. Понимаете, Дзин-сан?»
«Только поговорить», —
терпеливо повторил Оми.
«Только поговорить, понял».
«Вы начинаете неплохо изъясняться на нашем языке».
«Спасибо.
Трудно. Мало времени. Да, но вы умный человек и очень стараетесь, это важно. У вас будет время, Анзин-сан, не беспокойтесь, я вам помогу».
Оми видел, что многое из сказанного не доходит до Блэкторна, но не обращал на это внимания, ибо Блэкторн улавливал суть.
«Я хочу быть вашим другом», — потом повторил это более отчетливо. «Вы понимаете?»
«Друг? Я понимаю, друг».
Оми показал на себя, потом на Блэкторна.
«Я? Хочу быть вашим другом!»
«Спасибо. Очень польщен».
Оми снова улыбнулся, поклонился, как равный равному, и ушел.
«Дружить с ним?» — пробормотал Блэкторн. «Он забыл?» «Я не забыл».
«Ах, Анзин-сан!» — воскликнула Фудзика, подбегая к нему. «Не хотите ли поесть? За вами скоро пришлет Ябу-сама?»
«Да, спасибо». «Много разрушать?» — спросил он, указывая на дом.
«Извините меня, но вам следует говорить много разрушений».
«Много разрушений?»
«Почти ничего не пострадало, Анзин-сан».
«Хорошо. Много пострадать?»
«Извините меня, но нужно сказать много раненых».
«Спасибо. Раненых много?»
«Нет, Анзин-сан, никто не ранен».
Внезапно Блэкторн устал от необходимости то и дело поправляться.
«Я голод, давайте есть».
«Да, сейчас, но, извините, вам следует сказать, я голоден».
Фудзика дождалась, когда он произнесет эту фразу правильно, и убежала. Он сел на веранде и стал следить за Йокия, старым садовником, собиравшим обломки и опавшие листья. Он видел, как женщины и дети приводят в порядок деревню, как лодки выходят в море. Жители деревни потянулись на поля, хотя ветер мешал им. «Хотел бы я знать, какие налоги они платят», — сказал он себе. «Не желал бы я очутиться в шкуре здешних крестьян. Да и не только здешних, никаких». На рассвете он был поражен опустошением, которому подверглась деревня. «Такой шторм вряд ли повредил бы дома в Англии», — сообщил он Марика. «Конечно, это был сильный шторм, но не самый мощный. Почему вы не строите дома из камня или кирпича?»
«Из-за землетрясения, Анзин-сан. Подземные толчки способны обрушить любое каменное здание на головы его обитателей. Наши постройки не могут похоронить и покалечить много людей. Вот посмотрите, как быстро все будет восстановлено».
«Да, но они, должно быть, легко воспламеняются. И что случится, когда задуют ветры посильнее, тайфуны?»
«Тогда будет очень плохо».
Она рассказала о сезоне тайфунов, который обычно длился с июня до сентября, но иногда наставал раньше или позже, и о других природных катастрофах. Несколько дней назад произошло небольшое землетрясение. Котелок упал с жаровни и перевернул ее. К счастью, угли сразу потушили. Один дом в деревне был охвачен огнем, но пламя не успело далеко распространиться. Блэкторн никогда не видел такой ожесточенной схватки с огнем. В деревне мало кто обратил внимание на этот случай. Крестьяне только посмеялись и продолжали заниматься своими делами.
«Почему люди смеялись?»
«У нас считается постыдным и невежливым показывать сильные чувства, особенно страх. Так что мы прячем их за смехом или улыбкой, хотя не должны бы делать и этого».
«Некоторые из вас показывают», — мысленно возразил Блэкторн. Он думал о Небаре Дзудзене. Тот умирал недостойно, скуля от страха, умоляя о помиловании. Убивали его медленно и жестоко. Ему разрешили бежать, потом проткнули штыком под общий хохот, снова погнали, как зверя, и подрезали поджилки, позволили уползти, затем медленно вспороли живот, глухие к истошным крикам, и оставили умирать, истекая кровью и слизью. Покончив с ним, Нага обратил внимание на остальных самураев. Трое людей Дзадзена тут же рухнули на колени, обнажили животы и положили перед собой короткие мечи, чтобы совершить сеппуку. Трое товарищей, вызвавшиеся помочь, воздвиглись у них за спиной, обнажив длинные мечи и ухватившись за рукояти обеими руками. Нага и его люди больше не вмешивались. Как только самураи, стоящие на коленях, потянулись за своими мечами, подставив под удар шеи, три клинка обрушились вниз и снесли им головы. От удара о землю клацнули зубы убитых, и все стихло. Тут же налетели мухи. После этого на колени опустились двое из оставшихся самураев. Последний приготовился исполнить роль помощника. Первый из коленопреклоненных был обезглавлен тем же способом, что и его товарищи, как только потянул руку к оружию. Другой сказал: «Нет, я, Хиросаки Кэнко, знаю, как надо умирать. Как полагается умирать самураю?» Кэнко, гибкий, бледнолицый юноша, надушенный, миловидный, с аккуратной прической, благоговейно взялся за меч и частично обмотал лезвие поясом, чтобы удобнее было держаться за него. «Я возражаю против смерти Небара Дзодзен-сан и этих его людей!» — твердо заявил он, кланяясь Наги, кинул прощальный взгляд на небо и в последний раз ободряюще улыбнулся своему помощнику. «Сайонара, Тодо!» Затем глубоко вогнал острие меча в живот слева, обеими руками сделал полный разрез поперек, вынул клинок, снова глубоко вонзил его как раз над пахом и резко рванул вверх в полном молчании. Внутренности вывалились из вспоротого живота на колени, и когда изуродованное агонией лицо качнулось вперед, меч помощника сорвался вниз, описав широкую дугу. Нага сам поднял за пучок волос голову самурая, отер ее от грязи и закрыл мертвые глаза. Потом приказал своим людям проследить, чтобы голова была вымыта, упакована и отправлена Исида со всеми почестями с полным отчетом о мужестве Хиросаки Кэнко. Последний самурай опустился на колени. Не осталось никого, кто бы мог помочь ему совершить сеппуку. Он тоже был молод. Его пальцы дрожали от страха, охватившего все его существо. Дважды он выполнил свой долг по отношению к товарищам. Дважды срубил им головы с большим искусством и тем спас от пытки болью и позорного страха. А потом он ждал смерти любимого друга, который ушел, как полагается, самураю, принеся себя в жертву в гордой тишине, и снес ему голову чистым, безукоризненным ударом. Он никогда не убивал до сегодняшнего дня. Он направил глаза на меч, обнажил живот и обратился к богам с мольбой послать ему мужество его любовника. На глаза навернулись слезы. Но усилием воли он превратил лицо в неподвижную улыбающуюся маску, развязал пояс, обмотал им часть лезвия, и поскольку юноша честно выполнял свой долг, Нага сделал знак подручному. Самурай вышел вперед и поклонился, представившись по всем правилам. «Асараги Нампа, вассал господина Таранаги! Почту за честь быть вашим помощником!» «И Камото-де-о, вассал господина Исида!» — ответил юноша. — Спасибо. Я почту за честь принять вашу помощь. Смерть его была быстрой, безболезненной и почетной. Головы подобрали. Между тем Дзадзен вернулся к жизни. Его руки судорожно пытались заправить кишки обратно в живот. Его оставили собакам, которые прибежали из деревни.